Слава Господу! Я рад вас видеть в Новом году в Божьем доме. У Отца обителей много, сказал Иисус. И мы, когда приходим в дом Отца, когда приходишь в дом, ты заходишь в коридор, да? То есть, ну, и здесь, когда мы приходим в церковь, это как образ этого коридора перед Домом Божьим, потому что нас ожидает действительно Дом Божий на небесах. И это Божье благословение для всех нас. Давид говорил, изъявляя свое желание, он говорит, хочу всегда пребывать в Доме Господнем, потому что ему всегда было мало. Бога много не бывает. Бога всегда мало. Если тебе всегда его не хватает, значит, ты на правильном пути. Но когда ты успокоился и поделил свое времяпровождение, поделил с кем-то или с чем-то, значит, тебе хватает Бога. Но человек, который ищет всегда его, ему всегда будет мало Бога. Он всегда будет стараться увидеть Его, познать Его, услышать, пребывать в Нем, иметь благословение от Него, благословлять Его имя и так далее, говорить о Нем. То есть верующий, истинно верующий человек, он действительно не успокаивается в своем нынешнем пребывании. Он всегда стремится больше и больше. Поэтому пусть Бог благословит нас такой хорошей жадностью по Богу, жаждой по Богу, чтобы мы всегда Его желали, чтобы мы всегда стремились познавать Его больше и больше и больше. Но в нашем познании Бога, очень хорошо для каждого из нас познать также, кто есть я. Мы не так давно говорили о том, кто есть наш внутренний человек, кто он, наш внутренний человек. Потом мы с вами размышляли над тем, как наш внутренний человек и как наше состояние, какое оно бывает духовным, душевным, как правильно двинуться в этом правильном направлении, как правильно приобрести духовность и так далее, и так далее. Но сегодня возникает такой вопрос еще не просто, кто мой внутренний человек, а кто я вообще в Иисусе Христе. Потому что мы знаем, что мы есть дети Божьи, и мы в Нем. Мы от Него и в Нем. Но кто я в Нем? Не просто кто я в этом мире. Не просто это можно цеплять на себя разные титулы, и образование, и финансовое состояние, и умение какое-то, и дары какие-то, которыми человек занимается. Можно на себя это все. Это прекрасно и хорошо, пусть это все будет. Но кто я во Христе? Мы не всегда задаем себе этот вопрос. И проповедь моя так и называется сегодня. Кто я во Христе Иисусе? Кто я во Христе Иисусе? В церкви ты можешь иметь служение, и тебя будут называть прославитель, тебя будут называть пастырь, тебя будут еще как-то называть по служению твоему. Но это все то, что имеет определенные названия каких-то определенных действий. Но познать, кто я во Христе, это надо познать своим сердцем и всем своим внутренним состоянием, кто я во Христе. Потому что мы не всегда себе даем такой отчет, кто я во Христе. Мы говорим о себе, что я верующий человек, и при этом не понимая свое значение, кто я во Христе. Я хочу, чтобы мы и с этим сегодня разобрались. Многие люди называют себя хорошими людьми. И среди верующих также есть люди, которые говорят о себе, я хороший человек. Ну, может быть, есть скромные люди, которые это не говорят, но какие бы они ни были скромные, они об этом думают. Но Бог-то знает твои мысли, не только твои слова, но и мысли также. И каждый, давая себе оценку, я знаю, я тоже, как и вы все, я думаю, что каждый о себе думает, что я нормальный человек. Я хороший парень, я хорошая девушка, там, я вот помог, Я вот там это сделал, я там в том-то верен, я вот это делал, я то делал, я хороший. И мы, давая сами себе вот эту оценку, мы, говоря о себе, самому себе, мы, ну, кто-то скажет, что я плохой о себе, самому себе. Даже если ты сделал что-то не совсем хорошее, но самому себе о себе, ты все равно скажешь, что я хороший, и найдешь себе оправдание. Но это вроде бы неплохо, давать самооценку самому себе, какой я хороший или плохой. Но с другой стороны, мы должны понимать вообще значение вот этого, хороший ли я человек или плохой, и для чего эта оценка нужна в твоей жизни. Самооценка, для чего она тебе нужна? Поэтому, когда мы разберемся о том, кто я во Христе, я думаю, что мы будем на себя смотреть по-другому. И, глядя на себя уже по-другому, мы начнем понимать. Я хочу сегодня об этом говорить. Давайте мы встанем и прочитаем послание 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 13 стих. И засвидетельствуем свое почтение нашему Господу. Итак, 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 13 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем, узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Аминь. Присаживайтесь. Итак, в первом послании Иоанна мы видим, как Дух Святой через него дает послание Божье Церкви. И мы, как часть Церкви Божьей, Церкви Вселенской, мы принимаем это послание. Аминь. Скажи своему ближнему, принимай послание от Бога. И мы видим, как Иоанн, наставляя церковь, наставляя нас, он говорит, что если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом. И он говорит, что Иисус, Он есть умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. То есть, он нормально с пониманием относится к людям, даже к верующим людям, понимая, что и они могут согрешить. И я всегда говорю, что Бог не смотрит на тот грех, который ты совершил. Он смотрит на твое отношение к этому греху. Поэтому мы всегда должны понимать, что у нас есть некто, то есть Господь Иисус, наш ходатай, который всегда ходатайствует пред Отцом нашим. Итак, 1-2 стих. Когда мы читаем, мы конкретно видим, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом. То есть, другими словами, ты, если придешь к Отцу Небесному, то тебя сразу же выбросят во тьму внешнюю. Потому что мы со своей праведностью абсолютно не можем предстать перед Богом Всевышним, перед Отцом. Понимаете? Как бы ты ни старался, и как бы ты ни делал добрых дел в этом мире, может быть, или еще чего-то, но твоя праведность, она не более чем запачкана одежда. Но когда твоя одежда омыта кровью Христа, и ты приходишь к Отцу через святое имя Христа, то Иисус Христос, Он является твоим ходатаем перед Богом. Только по одной этой причине ты можешь предстать пред Отцом, потому что у тебя есть некто, через которого, который за тебя ходатайствует, и в котором ты находишься. То есть ты во Христе. Когда ты приходишь к Отцу Небесному, ты приходишь к Нему, будучи во Христе. Понимаешь? Уловите этот момент. Мы видим, он говорит, что второй стих. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, за грехи всего мира. Он что-то для нас есть, и мы в нем что-то значим. То есть, другими словами, я хочу, чтобы мы сейчас дали вот это определение, что по отношению к Нему, к Иисусу Христу, мы зависимы от Него. Мы, как верующие люди, познав Бога Отца, познав, что Бог есть, познавая Его, мы зависимы от Иисуса Христа. Мы без Него не можем подойти к Отцу. То есть, это то, что у нас есть, то, через что мы придем к Отцу, и то, каким образом, и тот, кто за нас придет к Отцу, и так далее, и так далее. То есть, полная зависимость от Христа. Другими словами, это является соотношением ко Христу. То есть, мы без Него ничего не сможем сделать. Даже если ты будешь называться христианин, или дважды христианин, или трижды, ты ничего без Христа. И твои слова, что я во Христе, они еще не всегда означают, что ты действительно во Христе. Поэтому каждый из нас, он должен дать себе вот эту самооценку, кто я во Христе. Мы дальше будем этому учиться сегодня. И мы должны увидеть, что вот это соотношение к чему-то или к кому-то, оно обязательно должно быть. Ну, чтобы вам было более понятно, я приведу такой пример, как вот, например, возьмем токарь, да? Какого бы он ни был высокого разряда, и как бы он ни был научен, и какие бы у него ни были золотые руки, но если у него не будет станка, он ничего не сделает. Вы понимаете? Какой прок от токаря, если нету станка? Кроме его орденов и медалей, и образования, и так далее. Они никому не нужны. Точно так же, ну, любой момент в жизни человека – взять домохозяйку. Если женщина живет где-то на мусорках или работает в борделе, питается в ресторанах, и при этом, когда ее спрашивают, ваша профессия или вы кто, она говорит, я домохозяйка. А где ваш дом? Где вы хозяйничаете? У нее нет дома. Она не домохозяйка. Но она женщина, которая может себя назвать домохозяйкой. Женщина не может себя назвать матерью, если у нее нет детей. Понимаете, но она же женщина, она рождаемоспособна. Ну и так в любой сфере человека. Будь то, если, например, если я говорю, что я хороший там портной, и я умею шить, и вы приходите мне и говорите, ну вот, пошей мне там штаны или сделай мне что-то, а у меня нету ни машинки швейной, ни иголки, то как бы я ни умел хорошо шить, я вам этого не сделаю. Понимаете это? И когда мы говорим, что я верующий человек во Христе Иисусе, мы должны понимать свое соотношение. Как токарь без станка, он просто название. Так и мы, христиане, мы просто название без Иисуса Христа по-настоящему. Только лишь слова не определяют твое соотношение ко Христу. Поэтому в этих двух стихах мы видим, как есть такая зависимость, или я бы сказал, соотношение ко Христу. То есть мы, как верующие люди, как верующие дети Божьи, мы должны иметь соотношение ко Христу. Тогда что-то будет функционировать. Третий стих этого же послания. Третий стих. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Где ты познаешь Его? Где ты познаешь Его и учишься соблюдать Его заповеди? Вы знаете, что на сегодняшний день многие, ну, по крайней мере, мы знаем несколько, я не скажу многих, но мы знаем несколько, но их очень много, таких людей, которые считают, что церковь не обязательна. Которые сидят дома в интернете, слушают даже проповеди, неважно какие, главное много. Они слушают, и они говорят, я всегда слушаю проповеди, я спасен. Но вы знаете, что когда придет Господь Иисус, Он не придет за тем, кто сидит и в онлайн и слушает проповеди в интернете. Он придет за Своей церковью. Поэтому мы должны понимать, что когда Он говорит, что в третьем стихе, что мы познали Его и узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди, то Он показывает, что мы имеем соотношение, как верующие люди, мы имеем соотношение к церкви. То есть, в первую очередь, ко Христу мы определяем свое соотношение, и потом мы видим свое соотношение к церкви, где мы познаем Духом Святым, не просто в интернете слушая, а где мы познаем и входим в Его присутствие, где Бог открывается в Своем доме. И этот Дом Божий – это Божья Церковь. И поэтому мы узнаем, что верующие, они также имеют соотношение к Церкви. И Церковь уже в собрании, она имеет свое соотношение ко Христу. Я еще раз говорю, когда придет Иисус, Он придет за Своей Церковью. И если верующий человек находится в состоянии онлайн, то в этом состоянии он будет ожидать дальше. Он даже в онлайн увидит, как церковь будет восхищена, а он будет все смотреть и смотреть свой интернет. Поэтому очень важно быть частью церкви, очень важно быть частью Дома Божьего, иметь покров, покров церкви. Понимаете? Дай Боже силы тем верующим людям, когда они останутся на дни скорби, выдержать эти дни скорби во времена Антихриста. Но я бы вам не рекомендовал, то лучше остаться частью Церкви Божьей и соблюдать Его заповеди, и познавать Его. Понимаете? Чтобы не остаться на эти дни скорби. Это другая тема, но будет очень, очень жестокое время в днях скорби. Поэтому мы должны определиться также, что мы, как верующие люди, мы имеем принадлежность или соотношение к церкви, а церковь ко Христу. Понимаете этот? Я говорю вам сейчас шаг за шагом, чтобы вы поняли, кто каждый из нас, кто я во Христе. Итак, мы видим дальше, смотрим 4-5 стих. Этого же послания. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. То есть мы должны увидеть в этих стихах свое соотношение или свое определение к самому себе теперь. То есть, другими словами, Дух Святой через Иоанна, он говорит людям, говорит тем, кто уверовал во Христа. Он говорит, что вы должны определить себя к самому себе, потому что просто говорить «я познал Его» – нет, так дело не пойдет. Надо соблюдать Его заповеди, потому что если ты просто познал Его, но заповедь Его не соблюдаешь – Он говорит не двусмысленно, а конкретно, четко и категорично. Принимай это, как тебя обозвали, или принимай это, как тебе намекнули, как хочешь принимай, но ты лжец, кто не соблюдает заповеди Его. Конкретно и четко, без всяких намеков, без всяких, просто вот человек, который не соблюдает заповеди Божьи, а говорит, я познал Его, лжец, лучше не говори. Если ты не хочешь, лучше не говори. что ты верующий, что я во Христе. Потому что быть во Христе, мы дальше увидим, насколько это не просто слова, а это действительно это грандиозная работа каждого из нас. Больше, в меньшей степени, замечаешь ты это или не замечаешь, но это грандиозную работу ты совершаешь в своей жизни, познавая истину, познавая Иисуса Христа и углубляясь в Его жизнь, в Его познание, в Него. Поэтому определение к самому себе, оно показывает тебе, что если ты соблюдаешь Его Слово, то в тебе совершилась Его любовь. В каждом соблюдении Слова Божьего совершается Божья любовь к тебе. Не просто в общих чертах «Бог меня любит». Да, Он любит всех, Он любит даже грешников, которые не ходят в церковь, которые сидят перед интернетом или которые вообще даже еще не покаялись. Бог их уже любит. И хочет им спасения желает. И хочет, чтобы каждый человек покаялся. Писание так и говорит, Бог повелевает всем покаяться. Но почему-то не все еще покаялись. Понимаете меня, да? Итак, мы определили, увидели то, что у нас должна быть какая-то, то, что мы назвали соотношение. Мы увидели соотношение к церкви, которое должно быть у нас, как у верующих, а и увидели соотношение церкви ко Христу. Теперь мы увидели соотношение к самому себе, кто я. И тут он уже показывает, что надо работать над собой. И дальше мы читаем, когда мы читаем 6 стих этого же послания, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. То есть конкретный практический совет. Дух Святой дает не просто говорит тебе, чтобы тебя чему-то научить, или чтобы ты что-то знал. Он дает тебе возможность исполнять. То есть он дает практический совет, как тебе жить дальше. Кто говорит, что пребывает в нем, что он должен делать? Он и поступать должен, как он. Если ты говоришь, что я во Христе, а сам идешь грешить, то это значит, что Христос, в котором ты находишься, идет с тобой и совершает грех. Да или нет? Может ли Иисус совершать грех? Не может. Он свят. Поэтому, когда ты идешь и делаешь что-то не так, не соблюдаешь Его заповедь, то не говори, что ты во Христе. Иначе ты будешь лжец. Ну, так получается. Я не хочу никого обидеть, но так получается. Ну, нету другого варианта, нет другого выбора у нас. Поэтому Бог говорит и дает практический совет, что ты должен поступать так, как Он поступал. И когда кто-то говорит, что «А как Он поступал? Откуда я знаю?» Да все написано в Библии. Очень много есть историй, которые не написаны в Библии, которые гуляют сегодня по тому же интернету, где столько лжи на Иисуса Христа выливается. Выливается на Его дела, которые Он совершал. Выливается вот этой грязи, вот этой всей черноты, чтобы очернить именно дела Христа, чтобы через это осквернить великого Бога Израиля и так далее, и так далее. Поэтому мы должны понимать, что когда Бог что-то делает, Он показывает нам, что Он это делает. И Иисус говорит, я ничего не делаю, Отец, который во мне, Он творящий, Он делающий. И когда мы во Христе Иисусе, то мы должны делать дела Отца. Те дела, которые делал сам Христос. Всегда ли мы делаем эти дела или нет? Иногда нам трудно, иногда у нас времени нету. Иногда мы начинаем взвешивать, что мне выгодно, что не выгодно. Ну, все то, о чем мы всегда практически и проповедуем. И мы поэтому должны понять, что когда Бог говорит нам и дает нам это повеление, и дает нам этот практический совет, что мы должны поступать так, как Он поступал, то мы должны, ну, по крайней мере, прилаживать максимум усилий, чтобы действительно так поступать. Я не говорю, что каждый из нас вот с сегодняшнего дня должен быть идеальным, святым и так далее. Нет, но по крайней мере иметь понимание и в нужный момент вспоминать об этом и останавливать себя, свое «я», свои похоти и страсти, распинать себя со своими похотями и страстями. Но это мы должны делать каждый раз, когда появляется желание или повысить голос, или обмануть, или украсть, или еще что-то сделать, и так далее, и так далее, и так далее. Каждый раз скажи себе «стоп». Слава Богу, вы не младенцы, чтобы не разобраться в том, что есть грех, что есть не грех, что есть нормальные дела, а что есть ненормальные дела. Поэтому практический совет, он должен пребывать в нас. И с 7 по 11 стих, когда мы читаем, мы видим соотношение, которое является второй заповедью Господа Иисуса Христа. Потому что когда мы соотносимся ко Христу и считаем себя действительно, что я во Христе Иисусе, то мы соблюдаем первую заповедь, где написано «возлюби ближнего, как самого себя». Господу Богу одному служи, Ему одному поклоняйся и так далее, и так далее. Но когда мы читаем эти стихи с 7 по 11, «возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала». То есть я бы мог бы и соотнести даже это послание, как будто бы это относится к заповедям Моисея. Заповеди Моисея, они святы, это Божьи заповеди, которые через Моисея, хоть они называются заповеди Моисея, но на самом деле это Божьи заповеди, просто через Моисея они пришли в народ. Поэтому эти заповеди, они святы, они благи, они для исправления греха в народе Божьем, и народ Божий должен был этому научиться. Но здесь Иоанн показывает, что это древнее слово, которое мы слышали в начале, оно древнее, но оно правильное, оно хорошее. Он говорит, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том, то есть при том, это значит не вместо того, а при том, что это слово было правильным, святым, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. То есть он открывает, что во Христе Иисусе исполняется заповедь древняя. Исполняется все, что было от начала, оно исполняется во Христе Иисусе, и когда ты во Христе, то ты становишься исполнителем заповедей Моисея. Все 613 предписаний к закону Божьему ты исполнитель. То, что не может не исполнить ни один иудей, но даже если бы он и мог исполнить, если бы даже он исполнял все эти предписания и все заповеди, имеет ли он спасение? Нет, потому что никто не приходит к Отцу. Даже если исполняешь заповеди, даже если их соблюдаешь и исполняешь, ты все равно будешь иметь камень преткновения. И камень преткновения – это камень, который есть Иисус Христос, который стал главою церкви, который стал главою всего, и никто не придет к Отцу. Я верю, что израильский народ придет время, и они провозгласят своими устами, что Иисус есть Мессия. Когда, дай Бог, чтобы они это сделали не поздно, когда будет поздно. Но я знаю, что Бог позаботится. Это народ Божий, он был, есть и будет. И Бог найдет способ, чтобы его народ не погиб. Как написано в Писании, что они отвернулись от него, но до времени. Поэтому на сегодняшний день никто не придет к Отцу, хотя бы ты его и знаешь, но ты не сможешь прийти, потому что он есть ходатай перед Отцом написано. Он есть тот, кто приходит к Отцу и говорит, вот он, часть моя, он часть моя. И если мы признали его, что мы часть его, то иудейский народ на сегодняшний день, в большинстве своем, они отвергли его. И не хотят быть частью Христа. Но до времени. Но придет время, я еще раз говорю. Поэтому благословляйте Израиль, благословляйте Иерусалим, благословляйте народ Божий. Это Божье повеление. Аминь. Итак, мы видим дальше, мы читаем, что «притом даю новую заповедь, что истина в нем и вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». То есть конкретное и конкретное определение второй заповеди Христа. «И возлюби ближнего своего, как самого себя». Поэтому, если ты не имеешь любви к ближнему своему, то когда ты говоришь, что я во Христе, и не имеешь любви к ближнему своему, то ты еще во тьме. То есть ты еще в каких-то соблюдении каких-то предписаний, в соблюдении каких-то законов, или какой-то лапши на ушах, там, или еще чего-то, то, что тебе навешал дьявол, или в чем-то тебя переубедил, и ты не можешь находиться или найти контакт с тем или с другим человеком. Ну, это выбор, это, как говорится, дело каждого. Поэтому соотношение, как мы видим, соотношение к церкви, соотношение ко Христу, то мы должны и увидеть соотношение к ближнему своему. Какое ты имеешь соотношение, в такой степени ты и будешь пребывать во Христе Иисусе. Недвусмысленно также Иоанн говорит, Дух Святой через Иоанна говорит нам эти слова. 7 по 11 стих, то, что мы прочитали. «Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Понимаете, насколько серьезно нам быть открытыми людьми, особенно, как написано в Библии, наипаче своим по вере, то есть особенно к своим, которые есть наши братья, сестры, которые мы во Христе все, особенно к своим мы должны быть настолько открытыми. Я понимаю, трудно иметь общение с теми, кто тебя не понимает, с теми, кто тебя достает, с теми, кто пытается тебе что-то вливать в твои уши, то, что ты знаешь по-другому, или еще что-то. И, ну, в общем, это трудный процесс. Это трудный процесс. Но речь не идет о том, чтобы ты ходил по домам ко всем. Ну, ладно, у нас тут немного, мы можем пойти ко всем. А если тысячная церковь? Ты пока обойдешь последнего, то тебе на пенсию уже пора. Уже все, уже нет времени. Поэтому не к этому призывает Библия. Библия призывает к тому, чтобы ты не носил камень в своем сердце, чтобы ты в любой момент готов был быть открытым к этому человеку или к другому человеку. Мы сегодня не можем это делать, потому что мы знаем друг друга, мы знаем, что тот человек, если я ему скажу, он разнесет это. А тот, если он скажет тому, то тот и сразу сделает по-другому, это испорченный телефон. И мы уже предвидим, всех расставили, кто есть кто, а кто я во Христе, так и не поняли. И точно так другой, тот, кому ты не хочешь говорить, точно так он со своей точки зрения посмотрит. Он скажет, вот он со мной не поделился, он мне не доверяет. Вот он такой нехороший, он такой... И он все равно пойдет и расскажет следующему. Только не то, что у тебя накипело, а просто, что ты плохой человек. И при этом он же будет хорошим человеком, он скажет, я во Христе. И вот так вот мы все варимся вот в этой непорядочности, христианской непорядочности. Не открываясь друг другу, не доверяя друг другу. Это ненормально. Это ненормально, когда остаются какие-то невыясненные вопросы. Это ненормально, когда брат или сестра что-то преувеличил, что-то оболгал, какую-то сплетню про тебя пустил, и ты не разобрался с этим. Ты обиделся. Это ненормально. Нормально, когда мы выясним, правильно выясним, для того, чтобы определить, кто я во Христе. Потому что если ты неправильно выяснил, ты не определил себя. Другого мы определяем очень быстро. Но себя мы почему-то не всегда определяем, кто я во Христе. Понимаете меня? 12 и 13 стих. Когда Дух Святой пишет церкви через Иоанна и говорит: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». То есть, другими словами, Иисус, Он показывает Себя, что Он есть Господь для всех. Он есть для всех, причем одинаковый. Он одинаковый для всех. Есть разные категории людей, церкви, в каком-то другом обществе. Даже если взять в церкви домашнюю группу, то уже на той домашней группе уже есть разные категории, уже есть разные люди. Это нормально. Ну так мы устроены, что мы все разные, мы все по-другому. И также духовно, кто-то больше познает Христа, кто-то меньше, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то имеет огромное желание, кто-то, кого-то надо, как говорится, подтолкнуть, чтобы пробудить в нем это желание. То есть мы все разные. Но Христос показывает, что Он для всех одинаковый. Он для всех одинаковый. И если что-то, когда ты говоришь, что я во Христе, и что-то в твоей жизни не так, то это не значит, потому что Христос стал меньше в твоей жизни или большим. Это значит, твоя жизнь не соответствует Ему. Он Бог. Он не будет становиться меньшим или большим. Он во все времена тот же. И нету в нем ни тени перемен. И если уж кому-то и надо меняться, то нам, а не ему. Но даже когда ты находишься в каком-то состоянии духовного твоего роста, возрастания, Бог это прекрасно понимает. И Он даже говорит, что если даже кто и согрешил, и за наши грехи мы имеем умилостивление. Он это говорит верующим людям. Он говорит это нам с вами. Он не говорит это тому грешному миру. Говорит, даже если кто-то и согрешил, то во Христе что-то происходит. Что-то выяснили, что-то разобрались, к чему-то пришли, где-то надо простили, где-то надо смирились, где-то надо уступили, где-то надо проявили мудрость, а не глупость, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Иисус показывает в этих стихах, что Он для всех одинаковый. И когда Он говорит, дети, пишу вам, дети, 12 стих, когда Он говорит, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его, то вот это слово «дети», оно употребляется в данном контексте как ласковое обращение учителя к ученикам. Здесь не имеется в виду дети, даже духовные дети здесь не имеется в виду. Вот это выражение «дети», оно здесь употребляется как ласковое обращение учителя к ученикам. Вы все знаете в школах, да, ну я не знаю, как сейчас, но в наше время учительница всегда говорила «дети». Нормально, правда? Ну, и при том, мы не были детьми учительницы нашей, но она к нам обращалась, дети. То есть, ласковое обращение учителя к ученикам. И в данном контексте точно такое обращение. Иоанн обращается, говорит, дети, то есть, он обращается как учитель. И он говорит, прощены грехи вам ради имени Его. Вот слово «ради», оно означает через или посредством, или с помощью. Это греческое слово «предлог», которое означает «через», «посредством» или «с помощью», или «по какой-то причине», или «вследствие чего-то». Но это слово употребляется так же, как и приставка, со значением «через проникновение» или «сквозное движение». «Ради». То есть прощены вам грехи, потому что вы прониклись Словом Божьим, потому что вы прониклись Христом, и вы пребываете в Нем, и вы говорите «Я во Христе». Вы настолько с Ним прониклись, настолько соединились, то вот по этой причине вам прощаются грехи ваши. То, что вы исповедуете, это хорошо. Но есть еще более высокая причина прощения грехов наших. Это Его любовь и милость к нам. Поэтому обращение, когда Он говорит это дети, ученики мои. Вы мои ученики, вы, сам Господь Иисус сказал, идите по всему миру и делайте учеников. И мы, которые приходим ко Христу, мы автоматически становимся не только воинами Христа, но мы становимся учениками Христа. Поэтому, когда мы определяем себя, кто я во Христе, то прежде чем стать воином, надо чему-то научиться. Писание говорит, что когда пришли некоторые именем Иисуса Христа, начали изгонять бесов, то есть проявили свои воинские способности, то их, бесы их погнали, надавали им как следует, одежду порвали. Вот вам воин. Да? Поэтому, чтобы быть воином, надо быть чему-то наученным. И дальше он говорит, очень интересный момент, когда он говорит, пишу вам, отцы. Тринадцатый стих. Пишу вам, отцы. Кто такие отцы? О ком идет здесь речь в этом послании? Отец, слово отцы здесь упоминается как родители. Пишу вам, родители. То есть родители, они также могут являться и учителями, и наставниками, и старейшинами. Да, они есть именно те, которые имеют какой-то опыт служения, опыт благословлять, опыт научить изгнать тех же бесов и демонов. То есть они могут передать какие-то уже знания, потому что они через это прошли, они сами когда-то были этому научены. И они уже стали теми, кто может. Есть молодые люди, которые, вот я знаю несколько человек, которые еще не успели покаяться, только пришли к Богу, и тут уже начали учить других. Я один из них, между прочим. Когда-то я тоже был такой. Я еще даже не покаялся, я уже других учил, как проповедовать Евангелие. Но Бог сохранил, благодаря тому, что у меня был покров моя жена, которая молилась за меня и защищала меня от таких вот нападков дьявольских. Понимаете? И так на сегодняшний день есть многие люди, которые себя ведут точно так же. И не имея такого покрова, который был у меня. И в итоге приходит разочарование, потому что он пытался кого-то научить, кому-то быть наставником, наставлять, потому что он прочитал две главы Иоанна, и он уже думает, что он все знает. Понимаете? И люди вот ошибаются. Поэтому, когда речь идет об отцах, мы должны быть очень внимательны, что это тот уровень верующего человека, где он уже может передать свой опыт другим. Не опыт чужого, не опыт людей каких-то, которые прошли через что-то. Вот я слышал он, а вот я слышал ту проповедь, и мы сразу это начинаем все в общий котел вмешивать, перемешивать, и получается у нас не та каша. Понимаете, должно быть конкретное, четкое. Вот это как раз вот люди, которые сидят перед интернетом и слушают много. Неважно, о чем много. Понравилось, вот такое слово было классно, через два дня он уже забыл, о чем там было. Поэтому очень важно в церкви иметь домашнюю группу. Очень важно, чтобы на домашней группе то, что проповедуется, чтобы оно закреплялось, чтобы оно укреплялось в нашем разуме, в нашем сердце, чтобы это Слово Божье, оно действовало как можно дольше и как можно. И когда мы его начинаем применять, потому что оно действует, мы начинаем становиться, приобретать опыт. И тогда мы можем становиться отцами, наставниками, и тогда мы можем уже учить других, потому что мы научились от тех, от отцов. То есть очень важно понимать вот этот уровень христианского положения, быть отцами. И дальше он говорит в 13 стихе, пишу вам, вы познали сущего от начала. Вот это познание Бога, оно приводит тебя к состоянию отца, когда ты познал его. Когда ты познал его, не просто узнал или услышал о нем. О нем знают и слышат все. Слово «познал» – это значит приобрел с ним какие-то взаимоотношения, Это значит, когда ты уже можешь сказать: «Я во Христе». А Христу повинуются все бесы и демоны. Понимаете меня? Дальше, когда он говорит о юноше, он говорит: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». О ком идет речь? О каких юношах? Оказывается, юноши – это не просто те красивые, симпатичные парни и девушки. Оказывается, юноши – это те, кто победил дьявола. Понимаете? Почему? Почему они победили дьявола? Потому что эти юноши, они приняли учение отца, учение отцов в церкви. И когда они были научены и вышли с этим знанием, будучи научены, они победили лукавого. На сегодняшний день юноши в основном – это упрямые люди. Это люди, которые упрямые, своевольные, которым ничего не надо, кроме своего, то, что они хотят. «Дай мне», «хочу». Все, вот это их любимые ответы. «Не хочу», «хочу», «не хочу», «буду», «не буду» и так далее, и так далее. Ну, «на» они редко говорят, в основном «дай». Это вот юноши, наши сегодняшние юноши, которые должны побеждать лукавого, но они ищут своих удовольствий где-то на улицах, где-то еще в чем-то. Я говорю о наших юношах, о верующих. Я был свидетелем, как в одной церкви, и вот эти юноши, они договаривались между собой, шушукались. «Ну что, после проповеди на дискотеку?» «Да-да-да, на дискотеку пойдем, на дискотеку». И вот они ждут и смотрят на этого пастыря, когда он уже закончит. И уже они уже себе, они уже там все. В мыслях, они уже там. И вот они сидят, проповедь закончилась. «Ну, чай будем пить?» «Не, у нас нету времени, мы устали. Мы пойдем где-то пройдемся». И бегом. Это юноши в церкви. Это может и смешно, но на самом деле для Христа это не смешно. Потому что юноши – это сильные воины. Юноши – это молодые люди. Слово «юноши» в данном контексте, оно имеет значение «слуга». А кого брали в слуги? Вот вспомните рабовладельческий, помните, когда мы были этими, кем мы были, когда мы покупали рабов? Ходили на базар рабовладельцами, да? Хорошо, вот когда мы были рабовладельцами, вот мы идем по базару, да, где рабов продают, каких рабов мы выбираем? А? Молодых, здоровых, крепких, и даже зубы заглядывали. Чтобы зубы были крепкие. А? Ну, на ком-то пахать надо. Вот до сих пор ищем, на ком же пахать. До сих пор сегодня вот люди, особенно верующие люди, они только ищут, на ком бы это попахать. И за счет кого бы поиметь. Приобрести что-то за счет кого-то. И так далее, и так далее. Но вот это значение юноша, оно имеет так же, как значение слуга. И слуг выбирали всегда, чтобы они были крепкие, сильные. Люди, которые стремятся, я не говорю о рабах, где было порабощение человека. А слуга – это нормальный человек, который служит. То есть он получает свою плату, он за что-то служит. Его это устраивает. Во многих, в Израиле даже закон был об этих рабах, хоть их и называли рабы, но они были слуги. Потому что если они хорошо служили, и тот, кто их нанимал, они становились частью семьи. Они потом даже могли иметь часть в наследстве. Настолько слово «слуга» – это был не просто раб или какой-то работник по дому или по хозяйству. Это был человек, который, если хорошо служил, он становился частью семьи. Он получал даже наследство какое-то. По прохождении некоторого времени, чтобы его никто другой не приобрел и не мог поиздеваться ним, им даже отличительные знаки, серьгу в ухо ставили, чтобы их знали, что этот человек, этот слуга, он почтенный слуга, его нельзя трогать, он уважаемый. Понимаете? И вот такие вот люди, которые приходят ко Христу и отдают себя, посвящают себя Христу, которые становятся частью семьи Божьей, которые не сидят во время служения и не думают, побыстрее бы он закончил болтать, меня ждут друзья, меня ждет дискотека, меня ждет интернет, меня ждет телефон, меня ждет еще что-то, меня все ждет, только побыстрее бы выйти из этого собрания. Нет. Это люди, которые победили лукаво. А чем еще эти юноши, подростки, да, по нашим подростки, чем они еще отличаются, как вы думаете? Подросток отличается тем, что он всегда голодный. Вы не замечали, что когда человек подросток, его всегда тянет кушать. И сколько ему не даешь, он вперед и не толстеет. Потому что у него много энергии, он требует, его организм требует. Вот эти юноши, которые в церкви, они должны быть голодными по Слову Божьему. Это юноши, которые должны жаждать Слова Божьего, чтобы возрастать. Не ждать, когда закончится, а ждать, когда начнется, и подольше бы оно продолжалось. Вот это юноши, о которых пишет Библия. Это настоящие служители, и они растут, вот поэтому они и голодные. Поэтому юноши действительно физически, они хотят кушать, потому что они растут. И это необходимо для них, это не то, что у них какие-то там моменты в жизни происходят, просто это действительно физиологическая необходимость для этих юношей. Но если, когда послание идет верующим юношам, то мы должны понимать, что голод по Слову Божьему. Дальше он пишет. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». То есть мы видим, что юноши – это те, кто победил лукаво, это те, кто крепок, кто ведет здоровый образ жизни, стремится к познанию. В нем множество энергии. Он, как говорится, рвется в бой. Ему только дай меч, и все, и дьяволу, все. Конец дьяволу пришел. Понимаете, вот такими должны быть юноши. Но когда он говорит об отроках, он говорит, пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Вот любовь Отца, не просто Отца, как Отца, а вы познали Отца. Вы познали его любовь. Почему? Кто такие вообще отроки? Отрок – это слово, которое означает ребенок, дитя, младенец. Ребенок, который есть еще дитя, который есть еще младенец. Это есть отроки. То есть, кто в церкви у нас есть дети или младенцы, или ребенки? Это люди новообращенные. Пока они еще все не понимают, у них еще мало веры, у них еще есть какие-то моменты в их жизни, в их служениях, в их приходах в церковь, где они чего-то не понимают, где они чего-то не знают, что-то там увидели. А почему так? А почему? У них возникает множество вопросов. Это как дети. Знаете, иногда детей называют почемучка. Почему трамвай едет? Почему солнце светит? То есть такие элементарные вопросы. И дети задают эти вопросы. А почему? Ты когда отвечаешь на вопрос, потому что это солнце, а почему оно солнце? А потому что его Бог создал, а почему Бог создал? И почему, почему у них бесконечное, почему? Вот это любознательность познавать Отца, познавать Творца, познавать все творение. Вот это и есть вот эти отроки, потому что он пишет, говорит, пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. То есть познавать, это я еще раз говорю, это не просто знать или услышать. Познавать это всегда жаждать кто, что, зачем, почему, а если так, и всегда узнавать, всегда искать ответы на свои вопросы. Есть много, много отроков, которые задают вопросы, но ответы их не интересуют. Я говорю о духовных отроках, о верующих людях, которые пришли к Богу. У них есть много вопросов, но их ответы не интересуют, потому что они уже много чего знают, они считают. Они даже себя считают отцами иногда или юношами, да? А на самом деле они еще отроки. То есть им надо молочко, им надо уход за ними надо. Но не всегда это происходит. Но когда верующий человек, когда он знает, что я во Христе, и я поступаю так, как бы поступил Христос, мы слышали, да, недавно о том, что надо дела делать такие, как делал Христос, да? Или уже забыли? Это было пару лет назад в проповеди. Нет? Сегодня было, да? То надо поступать, то как Христос поступает к тем, кто приходит ко Христу и кается? С нежностью, с любовью, и не упрекает их ни за грех. Сегодня пришел человек, покаялся, и тут обязательно находится: ты такой был грешник, да это по тебе ад плакал. Ну, ад, может быть, и плакал, но может лучше ему сказать, кто по нем бы радовался. Да, мы правду ему сказали, но мы обидели человека. И вместо того, чтобы его вдохновить, мы просто его опустили. Поэтому отроки – это те новообращенные, которые пока еще не все понимают. Это те, у которых пока еще мало веры. И вот мы видим вот эти категории вот этого людей, категории верующих. И мы должны понимать, что мы можем себя соотнести к любой категории этой духовной зрелости. Неважно, может, ты себя увидел отроком, может, ты себя увидел юношей, отцом. Неважно. Я еще раз говорю, Христос для всех одинаковый. И у каждого есть возможность быть во Христе правильным, на своем месте, на своем уровне. Понимаете меня? Поэтому ты можешь себя отнести к любой категории духовной зрелости, но познать себя, кто я во Христе, послушайте внимательно, необходимо одно условие. Мы услышали сегодня много чего сейчас, да, но я вам говорю, чтобы познать себя, кто я во Христе, необходимо одно лишь условие. А условие это такое: чтобы познать, кто я во Христе, нужно познать, кто есть Он, кто есть Христос. Понимаете меня? Самопознание многих великих людей, знаменитых людей, когда они задавали себе вопрос, а кто я, и ставили перед собой огромнейшие цели, чтобы, познавая себя, открывая себя всему миру, многие великие люди, они стали жертвами философий, каких-то теорий, и в основу своей жизни они ставили вот это самопознание. В основу. Неплохо познавать себя, это неплохо. Но когда это стоит в основе, ты обязательно станешь жертвой какой-то философии, какого-то лжеучения и какой-то теории или еще чего-то. Обязательно. Дьявол не упустит этот момент, чтобы загубить душу человека. Поэтому, когда мы ставим во главу угла самопознание, мы становимся жертвой. Но секрет самопознания, он сокрыт в сущности Господа Иисуса Христа. Поэтому, когда человек познает себя, ему обязательно себя надо познавать во Христе Иисусе. Вот тогда на фоне Христа он может увидеть всю свою сущность, и кто я внутренний человек, и какая моя духовность, какая моя душевность. На фоне Христа, только на фоне Христа он может это увидеть и познать себя. Но если ты познаешь себя без Христа, ты познаешь обязательно себя каким-то задертым носом или еще каким-то, и так далее, и так далее. Поэтому секрет самопознания, он сокрыт в сущности Иисуса Христа. И взирая на Иисуса Христа, понимая Его, и понимая, как мы должны поступать так, как Он поступал, и познав, кто есть Он, вот только тогда мы сможем понять, кто есть мы. Только тогда, когда ты начнешь познавать, кто есть Христос, поступать, как поступал Христос, когда ты определишь себя, на каком уровне твоего духовного развития ты сейчас находишься, и ты определишь себя не просто для того, чтобы знать, на каком уровне, а для того, чтобы знать, с какого уровня тебе надо возрасти. Потому что знать, на каком уровне, это еще не значит, что ты начнешь возрастать. Надо иметь желание возрастать, надо иметь стремление, надо иметь посвященность. И вот только тогда, когда ты будешь так поступать, как поступал Христос, и будешь познавать, кто есть Он, еще раз говорю, только тогда мы сможем понять, кто есть мы. Поэтому, хочешь выяснить, кто есть ты на самом деле, начни выяснять, кто есть Он. Вот это наша самооценка, какой я хороший, тому помог, этому сделал, там поддержал, там благословил, там сделал, там это, там... Вот сплошная просто доброта в этом человеке. Но на самом деле, как бы ты ни познавал и ни говорил сам о себе себе, помните, да? Какой ты хороший, на самом деле эта оценка неправильная. Поэтому если хочешь выяснить, кто ты есть на самом деле, выясняй, кто есть Он. Кто есть Он? И тогда твое отношение ко Христу, оно будет проявлено, оно будет освящено, потому что мы читали, кто ходит во свете и так далее. Помните в начале? Поэтому во свете познания, кто есть Он, в нас проявится и расцветет наше настоящее Я. Когда ты познаешь, кто есть Он, тебе действительно проявится твое настоящее Я. Ну, не с большой, конечно, буквы Я, а настоящее, правильное Я. Не просто настоящее, а правильное, я бы даже сказал. Твое правильное Я. Но если ты везде ставишь Я, оно неправильное. Я не говорю об этом Я. Я говорю настоящее и правильное Я. Оно проявляется только тогда, когда ты познаешь себя, кто я во Христе. Потому что если ты приходишь со своим «я» к отцам, как мы читали отцы, кто такие отцы, то они сразу определят тебя, кто ты во Христе. Они определят тебя, кто ты во Христе, не потому что ты имеешь много заслуг, или хороший токарь, или хороший закройщик, или хороший музыкант. Они тебя определят только по тому показателю, по твоему знанию, кто есть Христос. Мы встречали таких людей, неоднократно встречали. Я уверен, что и вы, наверное, сталкивались с такими. Которые говорят «я», и действительно они что-то умеют, что-то знают. Но когда узнаешь их отношение ко Христу, их познание о Христе, ты начинаешь понимать, кто есть они на самом деле. Вот и все. Поэтому, дорогие мои, мы должны это очень хорошо знать, что только наше правильное «я», оно только должно проявляться только тогда, когда мы в свете, ходя во свете, познаем, кто есть Он. 1 Иоанна, 2 глава, 29 стих написано: «Если вы знаете, что Он праведник». Понимаете, Иоанн пишет и говорит, Дух Святой через Иоанна говорит, если вы знаете, что Христос есть праведник, то есть знания пришли к вам, и вы познали, вы даже, если вы узнали, что Он есть праведник, то значит уже ваше познание, Бога познание, оно уже не на месте. Это значит, что вы уже готовы познавать, кто я во Христе. Потому что если вы знаете, что Он праведник, знайте и то. Вот очень интересно такое, знаете и то, это вследствие того. То есть, другими словами, чтобы вы поняли это послание. Если вы знаете, то вследствие того, что вы знаете, исходя из того, что вы знаете, знайте и то, только исходя из того, что мы сегодня узнали, когда мы узнали сегодня и прослушали это все, и приняли, и для себя, и определились для себя, вот вследствие того ты должен знать и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. То есть твое рождение от Бога, оно зависит от твоего познания Бога, от твоего смирения перед Богом и твоего познания, кто я во Христе. Потому что иначе все твое Богопознание, и не определив себя во Христе, оно никому не надо. Знания надмевают, говорит Писание, а Дух животворит. И вот когда ты познаешь себя во Христе, то тот Дух, который в тебе ожил во Христе Иисусе, Он начинает животворить тебя, Он начинает через тебя делать те дела, которые делал Христос Иисус. Понимаете? То есть вследствие того, что ты познал, ты начинаешь делать правду, и ты рожден от Него. Очень интересное слово «правда». В данном контексте это греческое слово, оно означает верность. Верность и праведное дело или справедливый поступок. То есть, когда ты познаешь, кто я во Христе, то оно само собой, твои дела, они будут справедливыми и правильными поступками, потому что ты в этом познал себя, что ты верен Христу, то ты не выйдешь из Его, так сказать, оболочки. Я во Христе, я в Нем. Я не могу выйти из Него. Если я выхожу из Христа, значит, я не в Нем. Значит, я вышел во тьму. А что во тьме, когда выбросили этого, кто пришел на брачный пир незваный? Его выбросили, написано, во внешнюю тьму, где плач и скрежет зубов. Понимаешь, где находишься ты, как христианин, если ты не во Христе? И в твоей жизни плач, скрежет зубов и еще многое-многое чего. И одним словом, тьма внешняя. Поэтому вот это слово, всякий, кто знает, познал его, он знает, что он делает правду. То есть он совершает те же поступки, как мы читали у Иоанна, да? Он должен пребывать в нем и поступать так, как он поступал, как Христос поступал. Поэтому, дорогие мои, кто я во Христе Иисусе, это мы должны сегодня задать каждый себе этот вопрос. Мы должны каждый проанализировать себя, не просто себя в этой жизни. Может быть, ты хороший токарь, может быть, ты хороший портной, там, повар, домохозяйка хорошая. Все это замечательно. Все это прекрасно и все это необходимо. Но кто я во Христе? И соответствует ли мое поведение там, у станка или на другой работе, или в учебе, или в школе, или где бы ты ни был? Соответственно, поступал ли бы так Иисус? Когда ты хочешь что-то сделать, всегда спроси себя, а сделал ли бы так Иисус? Когда ты хочешь что-то посмотреть, спроси себя, а смотрел бы ли на это Иисус? Когда ты хочешь своему ближнему что-то сказать, подумай, а как бы сказал Иисус? Мы должны быть пропитаны этим пониманием, что наша жизнь во Христе, это значит во Христе. Наша жизнь во Христе, это значит жизнь во Христе. Вообще, зачем я проповедовал сегодня? Достаточно было сказать эту фразу с самого начала. Поэтому я благословляю вас этим словом, чтобы ваше понимание о Христе, оно привело вас к самопознанию, к правильному отношению к самому себе, кто я во Христе Иисусе. Аминь. Да благословит вас Господь. Аминь.